радио «Южный Урал».
Добрый день! Радио «Южный Урал» продолжает свою программу. На часах 11:20, на календаре пятница, что вдвойне приятно, предпраздничная, а в эфире «Культурный патруль» и его ведущие Семен Татьянченко и Юлия Меньшикова.
Провести программу нам сегодня помогут звукорежиссер Алексей Речкалов и инженер вещания Игорь Климкин.
Впереди прекрасный весенний праздник 8 марта и три выходных дня. Как провести время, куда сходить и что посмотреть в рубрике «Афиши».
В прокат вышел фантастический триллер «Робот по имени Чаппи». Это история вундеркинда. Чаппи попадает в плохую компанию, и только его доброе железное сердце поможет ему найти свой путь. Но есть одна вещь, которая делает Чаппи непохожим на всех остальных. Он первый робот, способный чувствовать и думать. В фильме снялись звезды первой величины – Хью Джекман и Сигурни Уивер.
Международный женский день в кинотеатре имени Пушкина покажут ленту «Диор и я». Это фильм о закулисье модной индустрии. Раф Симмонс назначен креативным директором модного дома «Диор». Он должен подготовить новую коллекцию за 8 недель, хотя обычно на это уходит 8 месяцев. Успеет ли Раф закончить работу в срок, узнаете в 7 вечера.
Главное культурное событие недели – фестиваль «Человек театра». За три выходных дня можно увидеть 8 спектаклей. Среди них переезд по мотивам пьесы Чехова «Три сестры», его же дядю Ваню и «На большой дороге», а также спектакли «Красный угол», «Убийство Гонзага» и другие.
Внимание заслуживают и еще две постановки «Жду тебя, мама» и «Пиковая дама». Создателей этих спектаклей мы пригласили сегодня в студию.
У нас в гостях режиссер камерного драматического театра «Вологды» Яков Рубин и актриса театра «Лестница» из Тель-Авива Анна Гланс-Маргулис. Начнем с Анны, если, конечно, Яков не против. Начнем с того, что как вы из Израиля, да, узнали о нашем фестивале и насколько вот он действительно важен оказался?
Вообще все очень просто, потому что сегодня есть такая замечательная штука, как интернет. И я просто взяла, я сделала очень простую вещь. Я набрала в Гугле международные фестивали в России. И один из фестивалей, который мне показал Google, это был фестиваль «Человек театра» в городе Челябинск. Я, разумеется, подала заявку. И вдруг приходит письмо, месяца через два, что ли. «Мы хотим вас пригласить». Я настолько не поверила в свое счастье, что я 5 раз перечитывала. Потом позвонила актеру и сказала: «Женя, нас, кажется, зовут в Челябинск». И еще переслала ему это письмо для пущей уверенности. Потому что действительно это было такое счастье. И на самом деле, да, нам очень важно показывать свои спектакли на русском языке на территории России. Поскольку у нас язык иврит основной в Израиле. И русские спектакли, конечно, я считаю, что обязательно нужно показывать в России в том числе, а не только в Израиле.
Ваш спектакль на русском языке?
Да.
И вы исключительно на русском играете, да?
На сегодняшний день, да. То есть, конечно, есть желание сделать и на иврите спектакль, но пока у нас в работе сейчас еще один спектакль, он тоже на русском. Пока вот как-то так получается, что да, на русском языке спектакль, очень хотелось показать их в России.
Почему именно Челябинск? Может быть, в Москву сразу можно, в Петербург?
Ну, мы подавали в разные места, куда-то нас взяли, куда-то не взяли, как всегда. Вот мы едем в Вильнюс в конце мая. Ну вот позвали в Челябинск, мы поехали в Челябинск. Я, кстати, премного этому рада, потому что на самом деле в Москве-то я уже была. А вот посмотреть какие-то еще города, а я убеждена совершенно, что в любом городе есть что посмотреть. В большом, в маленьком, в среднем. Везде есть что посмотреть, везде есть с кем пообщаться, везде есть какие-то, в данном случае, вот каслинки, то есть народные промыслы. И вот просто так поехать в Челябинск, как бы это сложно. А поехать на фестиваль в Челябинск, это интересно. И очень-очень рада, что это именно Челябинск.
У меня аналогичный вопрос к Якову. Вологда, конечно, ближе, чем Тель-Авив, но все равно... Но все равно привести труппу. Это, наверное, стоит денег, да, и вообще это организационный какой-то тоже потенциал. Mm-hmm. Оно того стоит, скажите.
Ну, это учеба для меня, например. Потому что фестивали собирают уже сливки, ну, то есть определенное качество, и ты получаешь в концентрированном виде возможность разного подхода к театру, к актеру, к литературе, к жизни в результате. И поэтому важно попасть на фестиваль, который действительно этими вещами интересуется. И вот мы, наша маленькая группа, объехала, ну, можно сказать, полмира, на всякий случай Старый Свет, и Африку, и Тулу, и Израиль, и Египет, Тунис, не знаю, там Польша, Германия, Франция. Но мой опыт фестивальный привел к тому, что на сегодняшний день я сильнее фестиваля, чем Челябинский, не знаю, в мире.
Вы не лукавите?
Я не лукавлю, я вам скажу почему. Я думаю, это прежде всего связано с атмосферой, человеками театра, самой затеей такого внеконкурсного, внесоревновательного общения. То есть здесь так отобраны, такие люди собраны и такие коллективы, которые их приезд само по себе – это уже качество.
А публика отличается?
Я думаю, что всегда фестивальная публика – это особая каста людей, которые в материале, которые имеют свой взгляд на театральный процесс и зачастую придирчиво. Это тоже интересно и обеспечивает интересный разговор после спектакля. То есть я думаю, что фестивальные зрители, надеюсь, что во всех городах, они, в общем, дышат одним воздухом. Они очень любят театр, они ищут нового в театре, они борются за что-то свое святое в этой истории, более чем 2000-летний театральный. Вот, поэтому фестиваль, который происходит в Челябинске, для меня, я второй раз на этом фестивале был на первом, как раз прилетело вот это вот что-то из космоса.
Но раньше, вам повезло.
Раньше, чем мы, да. Вот, но по силе удара для меня фестиваль был, наверное, сравним, потому что я совершенно не ожидал, что в Урале, да, в самом центре, можно сказать, нашей, на мой взгляд, великой театральной страны, во всех смыслах слова, происходит мощный такой, мощное движение, пассионарное, можно сказать, театральное.
Ваш театр представит 8 марта «Пиковую даму». Это классическая постановка будет? Как вы вообще можете ее описать? Что это?
Ну, вообще, это должно стать таким своеобразным подарком нашим женщинам.
Да, очень своеобразным, видимо.
Своеобразным, но подарком.
Пришили старушку 8 марта. Да, я не знаю. Дело в том, что это же повесть пушкинская, она не предназначена для сцены, как, ну, как текст.
Ну, опера же есть.
Опера,
великая.
Ну, опера как? Там, например, героиня, ну, которая Лиза, она же топится в лебяжьей канавке, чего нет совершенно у Пушкина. У Пушкина она благополучно выходит замуж. То есть там есть такие антипушкинские вещи. Это писал Модест Чайковский.
Анна согласна. Поддакивает.
Я вообще считаю, что Модест Петрович испортил пушкинскую повесть.
И зрители, которые выходят из спектакля, очень удивлены, как это она. Она же утопилась у Пушкина. То есть они... И это нормально. Что такое классическая постановка?
А вы ничего не меняли? Не было соблазна?
У нас вышла замуж. То есть в этом смысле у нас классическая постановка. Более классическая, чем опера. Но, однако, мы очень хулиганили, потому что... И Пушкина очень ругали за эту вещь. Вы знаете, может быть, ее камня на камне не оставили, что докатился до такой ерунды, до мелкого анекдота. И мы взяли это как жанр. Анекдот. Анекдот с бакенбардами. Вот. Наша маленькая группа, ну, мы не государственный театр, не можем себе позволить большую такую труппу, где выйдет человек с алебардой и скажет, и исчезнет, и запомнится зрителям на всю жизнь этим выходом. У нас все играют все. В этом проекте занято 4 актера, и этого достаточно, чтобы, на мой взгляд, достаточно, чтобы снова заглянуть в эту загадочную историю, как в магический кристалл, увидеть ее новыми глазами, через новое время, и зачастую неожиданно. Я думаю, что зрителям и зрительницам, которые придут 8 марта, будет чему удивиться в Пушкине, на мой взгляд. Хотя, конечно, мы его разглядываем спустя мировые войны, различные катаклизмы, в том числе и Челябинский. То есть это не классическое, наверное. У нас есть за что ругать, я думаю, в этом спектакле. И то, что нас зовут, это довольно странно.
Ну вот Яков упомянул, что 4 человека играют в спектакле, да. Но вот у Анны в спектакле вообще 2 человека.
И, в 2 раза лучше.
Не будем сравнивать, такое, мне кажется, нельзя сравнивать на самом деле.
Вообще сравнивать это...
Да.
Хорошо. Вот чем хорош фестиваль в Челябинске, что никто ни с кем не соревнуется и никто никого ни с кем не сравнивает. Просто идет обсуждение, этот спектакль, там было то-то, 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 а там было то-то, то-то, то-то. Никакого вообще соревновательного, даже намека ни на какое соревнование. Это так здорово. Я, например, не люблю соревноваться.
А вы считаете, художники не должны соревноваться?
Я считаю, что есть какая-то проблема.
когда начинается соревнование, потому что очень...
Гонка.
Это не спорт, где вот там один человек пробежал раньше на 5 секунд, а другой на 5 секунд позже, и ничего поделать нельзя. Это так, это факт. Тут очень во многом это вопрос вкуса. Одному нравится одно, другому нравится другое. Нет, очень тяжело, как бы, критерии... Сложно. Я вот как бы большой противник, на самом деле, соревнований. Это все-таки не спорт.
Здесь такого у нас нет.
Нет, и я безумно этому рада.
Ну, все же, возвращаясь к вашему спектаклю,
давайте,
всего два человека.
Этом.
Да, всего два человека на сцене.
Два человека.
Как удержите внимание? Сколько идет спектакль, кстати?
Он идет 1.5 часа.
Как удержать
вот
внимание?
Когда за это
людям?
Время?
Я считаю, что держать внимание – это когда человек знает, что он делает, зачем он это делает и как это делать, он будет держать. Все очень просто. Это роман. Роман Ромена Гари, известного французского классика, который на самом деле родился в Вильнюсе, был сыном матери-одиночки, провинциальной актрисы, которая все свои надежды, все свои желания, все вот хотела, она мечтала о том, что ее сын станет известным дипломатом, известным писателем, кавалером Ордена Почетного Легиона, лауреатом литературных премий. И самое главное, самое интересное, что все это произошло.
Ну, вы сейчас описываете, в принципе, историю из спектакля, да? Вот то, что
ну, в общем,
происходит
да.
на сцене.
Ну, да, это как
надо
бы
сказать,
есть.
Что автобиографичный, да.
Да, конечно, конечно.
Роман.
Но вот наш актер Евгений Губин и наш режиссер Надежда Гринберг, они сделали инсценировку. Они написали инсценировку. Роман очень большой, очень объемный, и они сделали из этого пьесу, в общем-то. Там действительно два главных героя, плюс есть еще несколько маленьких ролей, которые тоже играю я. Я играю маму и играю еще несколько маленьких ролей. А актер Евгений Губин играет, соответственно, Ромена Гари. И только его.
Анна, я откопала такой интересный факт, любопытный достаточно. Однажды вам пришлось играть, когда вы были в положении. Это действительно так или нет?
На самом деле, это был очень интересный период, потому что как раз, когда мы работали в процессе работы, я забеременела, и оно получалось, что одно подпитывает другое. Причем сначала говорили, что это девочка, и я как-то усомнилась, потому что думаю, что во время работы над таким спектаклем, когда мама и сын, сын, вот этот свет в окошке, думаю, ну не может быть такого.
Какая еще дочка?
Девочка. Ну, конечно, оказался мальчик. Иного просто быть не могло. И это очень интересно, потому что у меня одно подпитывало другое. Я вообще за гармонию. За то, чтобы личная жизнь помогала творческой, чтобы творческая помогала личной, чтобы ни в коем случае одно другому не мешало, и искать эту гармонию, золотую середину, вот это абсолютно мое. И когда я чувствовала, вот, работа над этим спектаклем, как растить сына, как не засюсюкать, не избаловать, с другой стороны, не загнать в угол, и этот спектакль помог мне. А с другой стороны, вот то, что я знала, что у меня будет мальчик, помогало мне, наверное, как-то по-особому, не люблю этого слова, раскрыть эту роль.
А вот расскажите, на сцене у вас много декораций вообще? Из Тель-Авива везти, да, считаю, багаж. Сколько вот было багажа?
Багажа было порядочно. Вот как-то оно интересно в театре получается. Вроде и немного, а вот если с точки зрения багажа, то много. Это как говорил мой папа когда-то. Я его спрашивала, папа, 2 часа – это много или мало? Он говорил, спать 2 часа – это мало, а одеваться 2 часа – это много. Вот. То есть...
Это про маму он имел в виду, видимо.
Ну, не знаю. Но во всяком случае, я не могу похвастаться, что у нас много декораций.
Яков, а у вас?
Да, в пиковой даме, интересно.
И костюм.
Я совершенно согласен с папой. Предыдущего оратора. Действительно, мне казалось, что совсем мало. Но доставлять их оказалось довольно сложно. Работая над «Пиковой дамой», мы запретили себе ну такие штампы на сцене, как канделябры, кружева, что там еще, карты. Ничего этого нет у нас в спектакле.
То есть у них не камзолов, это, если говорить об одежде.
Это минимализм, это какая-то аскетичная очень история, которую мы с трудом довезли в самолете.
Но актеры оказалось... не в джинсах выступают.
Приметы 19 века.
Они в штанах. Приметы. Понимаете, мы о 19 веке мыслим, ну, все-таки довольно, ну, можно сказать, штампами. Например, кто может себе представить, что в повести у Александра Сергеевича, вот в этой повести, в «Пиковой даме», есть слово «электричество».
Оно там есть.
Оно там есть. И мы выводим это в эпоху пара, в такого уже межмирового электричества, уже граница между паровым двигателем и конем.
Ну, поезд-то уже запустили тогда, как мы знаем.
Да,
до Царского села он бегал уже.
То есть, когда «Жестокий век, жестокие сердца», говорит Пушкин в другом произведении, а Блок его подхватывает. «Век 19-й, железный, воистину жестокий век» в поэме «Возмездие». То есть, 19 век не совсем рубашка-апаш.
Предлагаю прерваться на пару минут и рассказать о самых интересных культурных событиях, которые прошли в нашем регионе на этой неделе. Итак, новости.
Челябинский орган приобрел роковое звучание. Deep Purple, Pink Floyd и Beatles в духовом исполнении услышали жители Челябинска. Такую возможность подарил хранитель челябинского органа, народный артист России Владимир Хомяков. Кстати, концерт прошел в юбилей музыканта. Классические рок-произведения в креативных обработках уже давно исполняются по всему миру. А в Челябинске это до сих пор большая редкость.
В Челябинске в поддержку онкобольных детей выступит группа «Город 312». В Южноуральской столице 15 марта состоится концерт рок-клуба «Наше место». Мероприятие благотворительное. Все средства, которые будут выручены от реализации билетов, передадут пациентам детского отделения областной клинической больницы Челябинска. На концерт можно купить билеты в зрелищных кассах города.
Актер Валерий Баринов приедет в Челябинск. Народного артиста России ждут в зале Прокофьева 9 марта. Столичный гость представит программу, в которой прозвучит лирика Пастернака, Есенина, Блока, Шекспира, Бунина и Фетта.
Мы возвращаемся к беседе с нашими гостями. Напомню, у нас в студии режиссер камерного драматического театра Вологды Яков Рубин и актриса театра «Лестница» Тель-Авива Анна Гланс-Маргулис.
Мы говорим о фестивале «Человек театра», который пройдет в Челябинске в эти дни.
Вопрос Анне. Анна, вот не могли бы вы нам рассказать, нарисовать, каков театральный пейзаж Израиля? То есть, вот есть ли там русские театры, или вы единственные?
Ну, да. Нет, ну, конечно, не единственные. На самом деле, русские театры есть, но они все так или иначе такие молодежные, лабораторные. То есть, это не государственные театры. Русских государственных театров нет, и я считаю, что это нормально, что их нет, потому что есть государственный язык. Ну, как бы, государственных театров у нас 5, и они все израильские, в том числе и Гешер, который приехал из России полностью, вот полным составом, полной труппой они приехали, но сейчас уже там русских осталось очень мало. То есть молодежь набирает в основном израильскую, и это замечательно. А русские спектакли в основном вот всякие такие маленькие театры, но это, пожалуй, даже мне, например, на сегодняшний день более интересно, чем работать в большом театре, и потому что на самом деле, когда большой театр, большая труппа, зачастую человеку очень часто приходится играть в массовке, при этом он привязан к театру, и ему не разрешают одно, не разрешают другое, не разрешают третье. Даже просто сделать какой-то свой проект.
А на русском языке многие театры работают?
И вообще есть публика, да, вот.
И она не уменьшается, такой как бы вопрос? Потому что вот, ну, волны миграции в Израиль-то, наверное, уже не одна, да, прошла?
Я тихо надеюсь, что на мой век хватит. А там уже дальше, как бы, я думаю, что второе поколение уже будут израильтянами, и проблем не будет там.
Вот смотрите, как интересно. В Советской России был ГЭСЕТ, то есть Государственный еврейский театр, который играл на идиш. И это не казалось неправильным.
Один, его разогнали. Да.
Печальная
он
судьба.
Был, он был, и это он важно. Был. Он сыграл большую роль в российском театральном движении, огромную. И толерантность такова была, хотя, казалось бы, общество было, да, советское, трудное, непростое. Хватило ума и духа государству советскому, страшному вроде бы, держать. Да, разогнали, и там все трагично для Михайловса кончилось. И не уехали, для... да. Но, тем не менее, это было в истории этой страны нашей замечательной. И такой широты я вот не встречаю больше нигде. Я приехал как-то в Люксембург. Не туристом, а мы работали там. И советник посла оказался такой душевный очень человек, который очень хотел нам как-то вот показать Люксембург. Он спросил ее, что бы я хотел увидеть. Я говорил, что, конечно, работу коллег. Может быть, какой-то спектакль, может, пообщаться, посмотреть. В Люксембурге нет, сказал он профессионального театра. Я спросил, почему? Ну, потому что театр – это очень дорогая игрушка. Так он выразился. А у нас, смотрите, сколько игрушек в каждом городе. Помимо того, что государство до сих пор еще мужественно, на мой взгляд, но все-таки содержит довольно большие, зачастую раздутые коллективы, не говоря уже о недвижимости и прочем, тепле и электричестве, но еще и возникают маленькие команды, которые зачем-то явно не надеясь на коммерческий результат, затеваются и играют на разных языках. В Москве национальные группы, армянские театры, если вы знаете.
Да,
это.
Да.
Замечательные. Тувинцы. В общем, очень интересно. И вот эта вот культура, многоязычная российская культура, и в том числе театральная, она, мне кажется, и дает вот этот странный, довольно быстрый, неожиданно быстрый рост. Например, то, что происходит в Челябинске, я думаю, что это продукт вот такой толерантности.
То есть вы считаете, в России театр есть, и его посещают в глобальном смысле?
Безусловно. Очень мало стран, где существует театр как живое явление, как некоммерческое явление, а явление духа. Это, может быть, звучит пафосно, я бы не хотел. Я имею в виду в том смысле, что это делается не потому, что на это можно подняться, а потому что это нельзя не сказать.
Яков, ну что вы ждете от этого фестиваля? Вы уже не первый раз.
Я уже дождался встречи. Вот мы один год так получилось, что мы не смогли приехать на «Человека театра». Я лично чувствовал себя в связи с этим... Ну, не до человека, я бы так сказал.
Театра. А теперь вы сверхчеловек.
А теперь я почти, да. То есть это удивительная радость. Только радость. Чего и ждал.
А Анна, интересно, потому что Анна вообще впервые на фестивале.
Я, опять же, не хочу бросаться штампами, но, во-первых, я очень волнуюсь. Во-вторых, хотелось бы достойно сыграть. Потому что вот мы, например, вчера увидели спектакль Камерного театра Челябинского. И это такой уровень профессионализма, что просто хочется, опять же, вот не люблю этого слова «соответствовать», чтобы вот, грубо говоря, чтобы все, кто нас позвал, все, кто оказал нам доверие, чтобы они не пожалели об этом, наверное, чтобы достойно сыграть и достойно с победой вернуться домой и, конечно, приезжать еще и еще, потому что безумно интересный город Челябинск, очень интересные люди, которые работают в НХТ, все наши друзья, которые уже стали нашими друзьями, с которыми мы общаемся, с которыми мы вместе работаем. Это, на самом деле, очень интересное творческое общение, очень-очень важная поездка. И дай бог побольше нам всем таких поездок, и Якову, и нам, и всем участникам.
А вот вы сказали, что вы волнуетесь. А актер должен волноваться перед выходом на сцену?
Ну, мне кажется, что да.
То есть так он переживает каждый раз эту историю. Как вы объясняете это?
Ну, потому что человек, который волнуется, это, во-первых, означает, что ему не все равно. А в тот момент, когда тебе становится все равно, нужно собирать вещички и переквалифицироваться в управдом. Во-вторых, да, это публика, тем более новая публика. Это, конечно, всегда есть момент волнения. Когда его нет, мне кажется, что это проблема какая-то. Я не знаю актеров, которые не волнуются. Все равно, у каждого это выражается по-разному. Кто-то там бежит делать разминку, кто-то, наоборот, закрывается в себе, сидит и вот настраивается, кто-то еще что-то, но я считаю, что актер должен волноваться.
У меня вопрос и Анне, и Якову. Вы часто ездите на международные фестивали, как мы уже услышали. Игра русских актеров или актеров русской театральной школы, она отличается от зарубежных артистов или нет? Какие-то есть особенности?
В Израиле, конечно, работают по-разному, есть много разных жанров. Ну вот, я училась, например, по методике Мейерхольда, то есть биомеханика. И вот я лично про себя могу сказать, никого не обижая, что лично мне это не настолько близко, насколько классический театр, театр переживания, театр по Станиславскому. Мне, конечно, это ближе, но вот по-разному. Очень много в Израиле мюзиклов. Очень актеры, очень уделяется большое внимание пластике, вокалу.
Яков, русская актерская школа. Вот,
хотел, да. Знаете что? Вот я, пока Анна говорила, мне кажется, что сегодня... Вот именно буквально сейчас русская школа переживает не лучшие свои времена. И я не вижу, а может, просто мало знаю, актеров уровня Смоктуновского, Евстигнеева, Леонова. И вот так вот так целый ряд одновременно, которые или одновременно входили в кадр, например, в фильме. И там одни гении. Сегодня... Я думаю, за счет именно коммерции, которая разъедает, как в банку с солеными огурцами попадает, пресный тоже делается соленым, она разъедает и театр. Эта коммерция сейчас, я не вижу вот такого уровня массового, дурное слово, производства гениальных актеров. А оно было. Оно еще на нашей памяти, на моей, во всяком случае.
А с чем связано, как считаете? Почему вот как бы в те тоталитарные годы, ну, они же все, эти актеры, которые вы назвали, да, по сути, они же все учились еще тогда.
В советское время, да.
Когда закручивали гайки по полной.
Может быть, прищемлять разные места и закручивать, и вкручивать болты, и вообще страдать, это полезно для художника. Это же и с писателями такая же история. Что мы сегодня можем сказать о российской литературе? Ну, в сравнении с предыдущей. А может быть, был достигнут такой уровень, на котором невозможно все время находиться, и должен быть некоторый спад перед тем, как, возможно, это снова выплывет. Вот, мне кажется, что ситуация довольно трагическая.
Я вот хотела просто добавить к тому, что сказал Яков, потому что очень больной вопрос. То есть он просто взял и, сам того не зная, открыл ящик Пандоры. Потому что для меня, например, очень больной вопрос таков. Вот, например, закончен человек политехнический институт, и он хочет работать инженером. Это нормально, что он хочет работать инженером, а не ассенизатором. Никто ему за это не скажет, ах ты такой сякой. Закончен человек медицинский, хочет работать врачом. Браво. Закончил человек театральный. Он просто хочет работать актером. Работать и получать за это зарплату. Не обязательно быть лауреатом премии, не обязательно быть Смоктуновским. Просто честно делать свое дело. Как не все врачи Пироговы, не все актеры Смоктуновские. Ага, чего захотел? Работать актером. То есть человек, который просто хочет работать по своей профессии, например, в Израиле, это далеко не само собой разумеется. Не знаю, как сейчас в России, подозреваю, что тоже. То есть, что, вот вы напомнили, вот, Яков, советские времена. Была же такая вещь, я была очень маленькая, и я потом уехала в 91-м. Но, насколько я знаю, была такая вещь, как распределение. То есть человека обязаны были трудоустроить. Понятно, что если ты не звезда там мирового масштаба, так ты не будешь работать в Москве. Ты будешь работать в Комсомольске-на-Амуре. Но хотя бы ты будешь работать по профессии, получать за это зарплату, и у тебя не будет никакой нужды бегать, подрабатывать в лучшем случае там детские праздники и корпоративы, а в худшем случае вообще где-нибудь в магазине или еще где-нибудь, что имеет такое же отношение к актерской профессии, как я к космосу. Вот это больной вопрос. То есть почему вот как бы... То есть понятно почему. Но просто вот... Люди лишены возможности просто работать. Вот работать, прийти как на работу, получать за это деньги и не думать о завтрашнем дне.
Ну, это обывательский подход такой. Ну, мало ли кто хочет как работать.
Ну, почему обывательский?
Позиция. Ну, как,
ну вот, вот, вот раньше же работали актерами, вот распределяли куда-нибудь там, я не знаю, в село Находка. И человек там в местном театре, пусть не ахти каком, пусть не ахти, но работал же и получал зарплату.
Блистательные театры были в Поневежесе.
Ну, вот, например. То есть, а почему обывательский? Почему врач, который хочет работать врачом, это нормально. Актер, который хочет работать актером, это кремлевский мечтатель.
А может быть, потому что люди ждут от художников, от вообще в широком смысле какой-то жертвенности, они как бы... Может думаю, быть, они хотят увидеть в них людей из ряда вон.
Потому что совершенно согласен. Дело в том, что, к сожалению, хочется выглядеть как человек, предстоящий перед Богом, а мыслит человек как обыватель. То есть предпочитает казаться, а не быть. Вот так я думаю. В этом проблема, она, ну, не то чтобы нравственная, она, ну, какое-то расщепление, какой-то коллапс идет в подходе к делу не только как к профессии, а как к миссии человеческой. И тогда он лезет где побогаче.
Да бог с ним
побогаче. Где понадежнее, где ты проснешься и накормишь своих детей. Причем здесь дети, если ты... Тебя должны отсюда выгнать, я считаю. Тогда ты уже всерьез готов о чем-нибудь говорить.
Нет, не согласна. Мне кажется, что вот как бы что человек должен. Ну, я не люблю этого слова должен, но мне бы вообще, я, конечно, из меня экономист тот еще, но я смотрю, что у нас, например, в Израиле столько всяких ненужных каких-то должностей. Кто-то звонит по телефону, предлагает там чего-то. Думаю, вот этого бы человека, наверняка он что-то умеет делать хорошо. Кто-то может быть прекрасным воспитателем, кто-то прекрасным актером, кто-то поет. И какие-то несчастные люди сидят на несчастных должностях. Им плохо. Тем, кому они звонят, плохо. И при этом вот куча, и наверняка у каждого есть какой-то свой талант. Вот эта вот невостребованность. Вот, например, меня это очень, я прошу прощения, это достает. Что просто тяжело вот как бы вот человек показать спектакль, если ты вот, допустим, не... Ну вот есть, допустим, у нас камерный театр в Израиле, который очень-очень такой раскручен, очень известный. Они могут показать более приличный спектакль, менее приличный, но это камерный.
А, допустим, звонила я, у нас там был другой спектакль, в какой-нибудь там городской клуб, и предлагала наш спектакль за деньги, за которые камерный даже разговаривать бы не стал. И говорили дорого.
Ну вот, мнение наших гостей разделилось.
Мнение ученых разошлось.
Я думаю, что, в принципе, и спектакли будут такие же разные и интересные. Поэтому пожелаем, конечно, нашим гостям, чтобы у вас, ребята, все получилось хорошо, чтобы вы выступили замечательно.
Спасибо.
И вам понравились спектакли нашего фестиваля.
Большое спасибо за беседу.
Спасибо.
На этом мы прощаемся с вами. Культурный патруль подготовили и провели инженер вещания Игорь Климкин, звукорежиссер Алексей Речкалов. В студии у микрофона были Юлия Меньшикова и Семен Татьянченко. Девочек, девушек, женщин и бабушек мы поздравляем с наступающим 8 марта.
Приятных и культурных вам праздников. Встретимся на волнах радио Южный Урал ровно через неделю.